الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. С дозволения Всевышнего Аллаха, Господа Великого Трона, продолжаем с вами изучение этой великой и благодатной книжки, которую составил выдающийся ученый Яхья ибн Шараф ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, и которая называется «40 хадисов ан-Науи, рахимахуллаху та'аля». И на прошлом уроке мы с вами взяли 13-й хадис, и сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха, поговорим с вами о 14-м хадисе. Итак, имам ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, говорит «Ан ибн Мас'удин, радиаллаху та'аля, анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Сообщается от Ибн Масуда, имя его которого звали Абдуллах, кунья которого, как мы проходили на предыдущих хадисах, Абу Абдуррахман. Сообщается от Абу Абдуррахмана Абдулла ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, который сказал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Не разрешается проливать кровь, имеется в виду казнить мусульманина, кроме как в трех случаях. Это состоявшийся в браке прелюбодей, душа за душу и отрекшийся от своей религии и отколовшийся от общины». И этот хадис передал имам аль-Бухари и Муслим. Итак, этот хадис является из числа тех хадисов, относительно которых ученые сказали, что он входит в категорию «Джавами аль-Калим». То есть те хадисы, которые по своему трактату являются краткими, но по своему содержанию являются обширными. И вот посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, что не разрешается проливать кровь мусульманина, кроме как в трех случаях. И здесь мы задаем вопрос, почему этот хадис является из числа тех хадисов, которые ученые называют «Джавами аль-Калим», и почему ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, ввел его в этот сборник. Мы говорим, причина в этом в том, как сказал Ибн аль-Муляккин, рахимахуллаху та'аля, в этом хадисе указание на то, когда кровь мусульманин становится разрешенной, а когда запретной. Ибо основа у нас такова в религии. Когда мы говорим слово «основа», записывайте это у себя в тетрадке, записывайте это у себя в блокноте. Потому что если у тебя будут крепкие основы, то и вся религия у тебя будет легкая, и ты много чего поймешь в дальнейшем. И вот так, как сказал об этом Ибн аль-Муляккин, рахимахуллаху та'аля, что в этом хадисе указание на то, когда кровь мусульманина становится разрешенной и когда она становится запретной. Ибо основа у нас такова, что кровь мусульман является запрещенной. И в этом хадисе, который упомянул пророк, алейхиссалату вассалям, из него извлекается несколько полезных моментов. Первая польза о том, что хафиз Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, в своем толковании на Сахих аль-Бухари привел единогласное мнение всех обладателей знания на дозволенность крови, то есть к казни мусульманина в этих трех случаях. А это когда, если состоявшийся в браке человек совершил прелюбодеяние. Второе, если одна душа убила другую душу, то есть имеется в виду казнь в качестве воздаяния равным за убийство. И третье случай – это тот человек, который отрекся от своей религии и откололся от общины, имеется в виду вероотступник. Вторая польза, которая извлекается из данного хадиса, о том, что когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Ля яхиллю даму мриин муслимин илля би ихда талафин» – «Не разрешается проливать кровь», имеется в виду казнить мусульманина, кроме как в трех случаях, вот это начало предложения «Ля яхиллю даму мриин муслимин» – «Не разрешается проливать кровь мусульманина». Вот это, на это указывает та основа, которую мы упомянули ранее. А это то, что то есть кровь мусульманина является запрещенным в религии Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, кроме как в трех случаях. И первый случай, который упомянул пророк, алейхиссалату вассалям, а это «Тайеб аззани» – это состоявшийся в браке прелюбодей. И мы знаем о том, что если состоявшийся в браке прелюбодей совершил прелюбодеяние, или вообще состоявшийся в браке человек, будь это мужчина или будь это женщина, совершили прелюбодеяние, то такого человека следует закидать камнями. И на это приводится в довод в шариате, в сахихе муслиме, со слов «ма'иза». То есть «ма'из», когда совершил прелюбодеяние, то есть пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, повелел закидать его камнями. И на это также указывает иджма', единогласное мнение всех обладателей знания, о том, что состоявшийся в браке человек, его следует закидать камнями. И это по единогласному мнению обладателя знания, как об этом сказал Хафиз ибн аль-Мундир, рахимахуллаху тааля, а также ибн Дакик аль-Ид, а также ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, и другие ученые. Третья польза, которая извлекается из данного хадиса, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, после того, как упомянул состоявшийся в браке прелюбодей, он сказал вторую категорию людей. Он сказал «ваннафсу бин нафс», то есть «душа за душу». То есть следует казнить в качестве воздаяния равным за убийство. Если мы посмотрим на эти слова, то пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, упомянул «душа за душу». И вот в этом выражении смысл каков? Всеобщий смысл. Имеется в виду, любая душа, которую убьет другую душу, то его необходимо казнить. Так или не так понимается в хадисе? Основа у нас так понимается в этом хадисе, но есть у нас исключения. Когда, если человек убил другого человека, когда его не подвергают казни. А это в первом случае, это если отец убил своего ребенка. Отец убил своего ребенка, то отец не подвергается казни в этом случае. И это по единогласному мнению сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. В довод на это вот также эсар, который передает имам аль-Байхаки, рахимахуллаху тааля, от Умар ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху, и ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, назвал этот эсар достоверный. Что касается тех хадисов, которые приводятся в подтверждение данной темы о том, что отец не наказывается за убийство сына или вообще ребенка, или в этом случае что, как сказал имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, а также имам Тирмизи, рахимахуллаху тааля, все эти хадисы являются недостоверными. Второе положение или второй момент, который извлекается из общего контекста, а это то, что если мусульманин убил неверующего человека, в этом случае мусульманин не казнится за убийство кого? Неверующего человека. И это мнение имама Малика, мнение имама Шафии, рахимаху тааля, и мнение имама Ахмада, рахимахуллаху тааля. И доводом на это хадис, который передал имам Аль-Бухари в своем достоверном сборнике, то, что когда к Али, радиаллаху анху, пришло письмо, в котором было написано, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Ля юкталю муслимун би кафирин», что мусульманин не казнится за убийство неверующего человека. И запомните, что это является основа, что мусульманин не казнится за верующего человека. Но у нас есть от этой основы исключение. Какое исключение? Если правитель мусульман прикажет или посчитает нужным наказать мусульманина за убийство неверующего человека – из-за преобладающей пользы. В этом случае он имеет право дать такой приказ, и в этом случае мусульманин казнится за убийство неверующего человека. Следующая польза, которая извлекается из данного хадиса, а это четвертая польза, ученые разногласят относительно третьего качества, упомянутого в хадисе. А это когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Ваттарику ли динихи аль-муфарику лиль-джама'ати». И отрекшийся от своей религии и отколовшийся от общины. И вот здесь они задают вопрос, являются ли они, то есть эти две упомянутые категории людей в данном хадисе, разными по своему смыслу выражениями, или одно и то же выражение. По более правильному мнению, что это одно и то же выражение, и это один и тот же человек, который отрекся от своей религии и оставил джамаат, что общину мусульман. Потому что если бы мы сказали о том, что в данном хадисе, когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «и отрекшийся от своей религии и отколовшись от своей общины, что это два разных смысла и два разных категории людей, тогда бы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, не разрешается проливать кровь, то есть казнить мусульманина, кроме как в четырех случаях. Но пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не сказал в четырех случаях. Пророк, алейхи ассаляту вассалям, сказал в трех случаях. И это мнение о том, что под этими двумя выражениями имеется в виду одна категория людей, это мнение, которое выбрал Хафиз ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, а также Хафиз ибн Хаджар, рахимахуллаху та'аля, также Суюти, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Кутуль Мугтади аля Джами' ат-Тирмиди». Следующая польза, которая извлекается из данного хадиса, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «и отрекшийся от своей религии», и отколовшийся от своей общины, мы сказали, что под этим имеется в виду вероотступник. И ученые единогласны в том, что вероотступника необходимо казнить. И на единогласное мнение ученых указали такие великие ученые, как Хафиз ибн Абдельбар, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Ат-Тамхид», а также ибн Кудама, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Аль-Мугни», а также ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, в 40 хадисах, в шархе 40 хадисов имама Ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, и другие ученые. И на это указывает хадис, который передал имам Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, со слов Абдуллах ибн Аббаса, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ман баддаля динаху фактулю». «Тот, кто изменил свою религию, то казните его». Это что касается мужчины. То, что если мужчина отступился от своей религии, стал вероотступником, то по единогласному мнению всех обладателей знания его необходимо казнить. А что касается женщины, если она отступилась от своей религии, нужно ли ее казнить или не нужно ее казнить? Здесь ученые разделились в данном вопросе на два мнения. Большинство мнений, это мнение имама Малика, мнение имама Шафии, мнение имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, что если женщина отступилась от своей религии, то ее необходимо казнить. Казнить, в отличие от мнения кого? Абу Ханифа, рахимахуллаху та'аля. И доводом этому является хадис Абдуллах ибн Аббаса, радиаллаху анху, который мы упомянули ранее, где пророк, саллиллаху алейхиссалям, сказал: «Ман баддаля динаху». «Тот, кто изменил свою религию, то казните его». И под словом «ман» – «кто» – туда входит как мужчина, так и туда входит и женщина. Почему? Потому что у нас основа, что в шариатских положениях мужчина и женщины, они равны, кроме если придет какой-то довод, указывающий на обратное. А что касается того хадиса, где упоминается, что если женщина отступилась от своей религии, и на которую опираются ханафиты, что ее не надо казнить, этот хадис является недостоверным, как об этом сказал Ибн Аль-Муляккин, рахимахуллаху та'аля. И все вот это указывает на что? В этом во всем опровержение кому? Опровержение тем людям, которые призывают к свободе вероисповедания. Которые считают, что человек, он свободен, хочет придерживаться ту или иную религию, он свободен. У него есть свобода вероисповедания. И поэтому они начинают приводить и сеять различные сомнения в отношении религии Всевышнего Аллаха и вот тех законоположений, которые мы с вами только что упомянули. Следующая, шестая польза, которая извлекается с данного хадиса, ученые говорят о том, что казнь в шариате, она намного шире и намного обобщеннее, чем такфир, то есть обвинение человека в неверии. Как об этом сказал шейх Аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Листикама». Ведь не каждый человек, которого казнили в шариате, он становится неверующим. Как, например, если человек, который упомянут в этом хадисе, состоявшийся в браке прелюбодей. Если его казнят, это не означает то, что он неверующий. Его казнят за тот грех, который он совершил. Или, например, человек убил другого человека. Мы не говорим то, что он выходит из религии, но что его казнят за что? В качестве воздаяния равным за убийство этого человека. И он не становится этим самым неверующим. Следующая польза, который извлекается из данного хадита, что убийство того немусульманина, которого ученые называют муахад. Муахад, то есть имеется в виду тот немусульманин, который находится в договоре с мусульманами. Убийство такого немусульманина является одним из великих грехов в шариате. И довод на это является хадис, который передал имам Аль-Бухари, рахимахуллаху тааля, в своем достоверном сборнике от Абдуллах ибн Амра ибн Аль-Аса. Да будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ман каталя муахидан, лам ярих раихат аль-джаннати, ва инна рихаха туджиду мин масирати арбаина аман». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Кто убьет муахида?» Кто такой муахид? То есть мы сказали, не мусульманин, находящийся в договоре с мусульманами. «Кто убьет такого человека, тот не почувствует запаха рая, хотя ее запах распространяется на расстояние 40 лет». Если это сказать о человеке, который является не мусульманином, и нам запрещено убивать такого человека, который находится в договоре с мусульманами, так или не так, что сказать тогда о убийстве вообще мусульманина не по праву? Это намного серьезнее и величественнее, чем убийство неверующего человека. Ибо Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Ва ман яктуль муъминан мутаъаммидан фаджазауху джаханнаму халидан фиха, ва гадиба Аллаху алейхи ва лаъанаху ва аъадда лаху азабан азима». Посмотрите на этот страшный аят, где Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Тот, кто убьет верующего человека преднамеренно, то его воздаяние будет каким? Его воздаяние будет ад. Адское пламя, в котором он будет находиться вечно». Это во-первых. Дальше Всевышний Аллах говорит: «Уагадыб Аллаху алейхи», и Аллах разгневается на него. «Уаляйнаху», и проклянет его. «Уааддаляху азабан азиман», и уготовит для него великое наказание. То есть четыре наказания упомянул Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля за тот грех, если человек убьет своего верующего брата или верующую сестру. Следующая польза, которая извлекается из данного хадиса, и обратите на это внимание, о том, что на сегодняшнее время появились такие люди из числа мусульман, которые призывают к такому термину, как «аль-хуррия», то есть «свобода воли», или к такому термину, как «человек свободен». Что хочет, что делает он. У человека есть свобода вероисповедания, свобода слова, свобода действий, свобода воли и так далее. И это является тем термином, которым многие начали призывать на сегодняшнее время мусульман. Что ты свободен, ты не обязан придерживаться шариата Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И знаете, уважаемые братья, нам необходимо понять такой момент о том, что мы являемся кем? Рабами Всевышнего Аллаха. А раб, он не может выходить за рамки того, что желает его господин. А наш господин это кто? Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Поэтому мы, рабы Всевышнего Аллаха, не можем выходить за рамки того, что желает наш господин, Создатель, который управляет этим мирозданием, оживляет и умертвляет. И поэтому мы не можем говорить о свободе слова, о свободе дел, о свободе вероисповедания, кроме того, на что указал и чего разрешил шариат Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. А все, что помимо этого, нам запрещено туда входить. И поэтому тот призыв, который ведут многие, призывая к абсолютной свободе, что ты ни от кого не зависишь, что хочешь, что делаешь, что хочешь, что говоришь, что хочешь, что исповедуешь, это является, вот этот призыв к абсолютной свободе, является недействительным призывом в шариате с нескольких сторон. Во-первых, те доводы, в которых упоминается о необходимости устанавливать наказание тому человеку, который совершил тот или иной грех. Все вот эти доводы, в которых упоминается, что если человек совершил воровство, совершил прелюбодеяние, совершил, например, убийство, совершил другие виды великих грехов, будь это колдовство или так далее, и шариат узаконил за это какое-либо наказание, все вот эти доводы, они опровергают вот этот призыв к абсолютной свободе. Даже если мы скажем, что если, например, мужчина и женщина, они уединились вместе в какой-либо комнате и решили совершить прелюбодеяние, валиаду биллях, под предлогом чего? Под предлогом того, что мы свободны, что хотим, то делаем. В этом случае мы говорим о том, что шариат этого не дозволяет. и вы не имеете права этого делать. В таком случае шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, установил казнь такому человеку. Наказание за прелюбодеяние, будь это мужчине или будь это женщина, даже если они совершают это по обоюдному согласию. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на доводы Корана и сунны его пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, то мы увидим, что в книге Аллаха и в сунне его пророка Мухаммада, алейхи ссаляту вассалям, приводится множество доводов, в которых приводится приказ к одобряемому и запрет к порицаемому. И все вот эти доводы, в которых упоминается приказ к одобряемому и запрет порицаемого, они делают недействительным вот этот призыв, вот этот зов к абсолютной свободе. Потому что тот, который противоречит шариату Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, совершает те деяния, которые не любит Всевышний Аллах и которыми недоволен Всевышний Аллах, на нас лежит обязанность делать порицание этому человеку. Просто из-за того, что этот человек что противоречит шариату Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. И как после этого мы скажем и будем говорить о том, что человек свободен в своих словах, свободен в своих действиях, свободен в своем вероисповедании. Третья вещь, что все доводы, которые призывают на законность такого действия, как джихад на пути Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, а также на законность такого действия, как аль-джизия, то есть подушная подать, все эти доводы указывают также на то, что нету такого в шариате, как абсолютная свобода. Абсолютная свобода. Либо ты принимаешь ислам, если ты не принимаешь ислам, платишь подушную подать, а если ты не принимаешь подушную подать, то в этом случае шариат Всевышний Аллах Субхана Таля говорит, что необходимо сражаться с этими людьми. И четвертое, все те доводы, которые указывают на раболепие. То есть все доводы раболепия указывают на то, что раб, человек, должен быть смиренным перед шариатом Всевышнего Аллаха. И он не должен выходить за рамки этого под предлогом свобода воли. И после того, как мы поняли это, необходимо упомянуть еще кое-какой момент, который приводит многие призывающие к свободе слова или к свободе действий, то есть к абсолютной свободе. Эти мусульмане, верующие, они приводят аят, где Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сурат Аль-Бакара, 256 аяте говорит «Ля икраха фиддин, паттабайяна ар-рушду мин аль-гай». То есть нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Также они приводят аят, в котором Всевышний Аллах говорит «Фаман шаа фальюкми ва ман шаа фальякфур, инна а'тадна лиззалимина наран ахата бихим сурадикуха». Всевышний Аллах говорит, кто желает, пусть верует, а кто желает, пусть не верует. Поистине мы уготовили для несправедливых огонь, то есть пламя, стены которого будут окружать их со всех сторон. И третий довод, который они приводят, это слова Всевышнего Аллаха «Лякум динукум валиядин» суратуль кафирун, то есть для вас ваша религия, а для меня моя религия. Как ответить на эти аяты? Что же касается первого аята, в котором они говорят, что Всевышний Аллах сказал «Ля икраха фиддин», нет принуждения в религии, то ответом на первый аят является следующее. Во-первых, мы говорим о том, что либо этот аят является отмененным и аннулированным аятом, который аннулировался и отменен теми аятами, в которых Всевышний Аллах призывает к борьбе на пути Всевышнего Аллаха, либо второе толкование данного аята, когда Всевышний Аллах сказал «Ля икраха фиддин», нет принуждения в религии, этот аят имеется в виду в отношении обладателей Писания, что они должны давать подушную подать взамен на то, чтобы с ними не сражались. И эти два мнения упомянул выдающийся толкователь и комментатор Корана Хафиз ибн Кафир, рахимахуллаху тааля, в своем тафсире. И поэтому неправильно говорит «ля икраха фиддин», то есть нет принуждения в религии, имеется в виду нет принуждения в принятии ислама. Потому что обладатели знания говорят о том, что тот, кто не входит в категорию обладателей писания, они обязаны либо принять ислам, либо с ними сражаются. А что касается тех категорий людей, которые входят в категорию обладателей Писания, то у них три момента. Первое, как мы говорили, принятие ислама. Вторая – подача подушной подати. А третье – потом сражение. И второй ответ на этот аят. Мы говорим о том, что запомните такое правило раз и навсегда, что шариатские доводы, они, то есть одни шариатские доводы трактуют другие шариатские доводы. Это первое правило. И второе, что затрудненные для понимания контекста Корана и Сунны необходимо возвращать к ясным и понятным контекстам Корана и Сунны. И поэтому неправильно оставлять многие доводы, в которых пришло повеление от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, применять казнь в отношении тех людей, которые приступили к границе шариата. Либо призывать к одобряемому, порицать порицаемого. А потом приводить этот довод, говоря «ля икраха фиддин» – нет принуждения в религии. Наоборот, является обязательным относить этот аят к чему? К тому, чтобы он объединился с теми аятами, которые мы упомянули ранее, а это призыв к одобряемому, порицание порицаемого, установление наказания шариата и так далее. Что касается второго аята, где они говорят «Фаман ша афаль юкми, ва ман ша афаль якфур» – «Тот, кто из вас желает, пусть верует, а кто из вас желает, пусть не верует», то ответ на этот второй аят также с нескольких сторон. Первая сторона, если мы посмотрим на этот аят, то внешне он указывает на приказ. Кто желает, пусть верует, кто желает, пусть не верует. Однако это не совсем так, и это по двум причинам. То есть этот аят не указывает никак ни на обязательность данного действия, также не указывает и на нежелательность данного действия. Первое, во-первых, ученые, начиная с первых поколений, они не поняли этот аят так, как вы говорите, что в этом аяте призыв на дозволенность человеку иметь право выбора между верой и неверием. Наоборот, нам приказано, чтобы мы понимали Коран и Сунну так, как понимали его обладатели знания. Ибо Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, в сурату Ниса, в 115 аяте говорит: «Ва ма юшакикур расуль, мин баъди ма табайяна лаху л-худа, ва яттаби' гайра сабили л-му'минина, нуваллихи ма тавалля, ва нуслихи джаханнам, ва саат масира». Тот, кто воспротивился посланнику, после того, как стал ему ясен прямой путь, и обратите внимание, и последовал не по пути верующих, а это кто? Это обладатели знания. И Аллах Субхану Аталию говорит, тот, кто не последовал не по пути верующих, праведных предшественников, во главе которых Абу Бакр, Умар, Уфман, Али, ради Аллаху Ангу, то мы обернем его туда, куда он сам обернулся, введем его в адское пламя, и как скверно это место пребывания. И вторая причина, что этот аят, если мы внимательно посмотрим на этот аят из сурат Аль-Кахф, в 29 аяте, смотрите, Всевышний Аллах говорит: «Фаман шаа фаль юмин, ваман шаа фаль якфур». Тот, кто желает, пусть верует, а тот, кто желает, пусть не верует. И дальше, обратите внимание, Всевышний Аллах говорит: «Инна а'тадна лиззалимина нарн ахата бихим сурадикуха». Поистине мы уготовили для несправедливых огонь, адское пламя, стены которого будут окружать их со всех сторон. Этот аят упоминается в виде устрашения. Поэтому неправильно понимать из этого аята, что хочешь, если веруешь, хочешь, если не веруешь, значит, совершай один из двух приказов. Нет, в этом аяте всего лишь устрашение. Если ты веруешь, альхамдулиллях, если ты не веруешь, дальше же сразу приводится: мы приготовили для неверующих, беззаконников, огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. И это с точки зрения чего? С точки зрения того, что даже с точки зрения такой великой науки, как усуль аль-фикх, основа фикха, о том, что в этом аяте указание на что? На устрашение Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, тех людей, которые не веруют в него. И второй ответ на этот аят, как мы говорили, что необходимо возвращать неясные и затрудненные для понимания аяты, каким аятам? К ясным и понятным. Мы также возвращаем, а куда ты оставил тогда те аяты? Ту аргументацию, в которых приводится необходимость приказа к одобряемому, порицание порицаемого. Куда ты дел эти аяты? Куда ты дел аяты, где Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, приказывает нам сражаться с неверующими. Также, где Всевышний Аллах Субхану Тааля приказывает нам наказывать за те грехи, которые совершает человек. Поэтому еще раз говорим, что является обязательным для нас возвращать неясные и затрудненные для понимания аяты к ясным и понятным аятам. Потому что одни доводы, они трактуются и другими доводами. Ибо Всевышний Аллах в суре Аль-Имран в 7 аяте говорит: «Фааммал ладина фи кулюбихим зайгун, фаяттабиуна ма ташабаха минху, ибтига аль-фитнати вабтига атауилих, вама яляму тауилаху илля Аллах». Аллах Субхану ва Тааля говорит, а что касается тех, чьи сердца уклоняются в сторону, они следуют за тем, что затруднено для понимания. И для чего они этого делают? Смотрите, Всевышний Аллах говорит, стремясь ввести в искушение несведущих людей и найти толкование. «Вама яляму тауилаху илля Аллах». Но толкование об этом знает только Аллах. «Варрасихуна филь ильм». И обладающие основательным знанием, они говорят: «Аманна бихи куллюн мин инда Раббина». «Мы уверовали в него, и он целиком от нашего Господа». Что же касается третьего аята, где Всевышний Аллах говорит: «Лякум динукум вали дин», «Для вас ваша религия, а для меня моя религия», то ответ на это также с двух сторон. Первое, что касается этого аята, то этот аят применим, был в то время, когда ислам был очень слаб, то есть во времена Мекканского периода, когда не было ничего узаконено пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи саллям. Мусульмане, они находились в слабости, поэтому им не было обязанности обязывать неверующих людей, чтобы они входили в религию ислам. В отличие от того, когда мусульмане обрели силу, в этом случае мусульмане были обязаны приказывать неверующих людей обратиться в ислам. Поскольку если бы они не обращались в ислам, то они узаконили для них аль-джизию, подушную подать. Если же они не и отвечали в этом вопрос, то что? Была между ними война. И это мы говорим в какие времена? Во времена слабости. После того, как пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, только был ниспослан со своим посланием. Поскольку в этот момент, если бы мусульмане стали бы обязывать других принимать ислам, то бы они нанесли бы больше вреда, чем пользы. И второй ответ на этот вопрос, так же, как и мы отвечали на предыдущие аяты, что это является из числа тех аятов, которые являются затруднительными для понимания, непонятными аятами, которые необходимо возвращать к ясным и понятным аятам. И последнее, что хотелось бы сказать относительно данного хадиса, что все, о чем мы с вами упомянули, относительно казни и так далее, кто это совершает? Я, вы, любой может человек совершить эту казнь, если, например, увидел, что кто-то совершил прелюбодеяние, увидел, что кто-то, например, стал вероотступником, или, например, увидел, что один убил другого человека и так далее. Любой человек это может совершить или нет, или у этого есть условия? Конечно, у этого есть условия. Это не в нашем прерогативе совершать это. Не мы имеем право это совершать. Это все возвращается кому? К обладателю власти, то есть к правителям, руководителям того или иного государства, того или иной страны, в котором это совершается. А не то, если бы каждый это сейчас совершал, что хотел бы, то тогда был бы хаос, тогда была бы анархия, и был бы бардак в городах, в селениях, в деревнях, в странах и так далее. Поэтому мы еще раз повторяем, что это является прерогатива или является ответственностью кого? Обладающих властью, то есть правителей и руководителей тех стран, в котором это совершается. Но не каждого человека, ни Мухаммада, ни Абдуллы, ни того или иного человека, а является что? Ответственно за это исламский правитель. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайран.